Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако сохраняющее в себе бездну непостижимого, неизведанного. Матфея, 5 глава, это Нагорная проповедь Христа, заключительные слова, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Я продолжу мысль или тему проповеди, которая называется «Призванные к совершенству». Согласно данному повелению, возведенному Христом в ранг высочайшей заповеди, быть Сыном Небесного Отца – это обладать совершенством Ему присущим, которое выражается в том, чтобы, подобно Ему, быть облеченным в оружие света и быть городом на вершине горы и свечою в доме. И таким образом всегда торжествовать во Христе и благоухание познания о Боге распространять Собою во всяком месте. Одной из составляющих быть облеченным в оружие света означает призывать Бога. Напомню, есть разница, когда мы призываем Бога и когда Бог призывает нас. Когда Бог призывает нас, то глагол «призывать» означает приказ, повеление. Когда мы призываем Бога, означает внимательно слушать с тем, чтобы немедленно исполнить услышанное. Поэтому призывать Бога или же сработать с обетованиями Бога, который содержится в сокровищнице Его воспоминаний, и эта сокровищница в Писании также именуется сокровищницей надежды. Инструментом же для реализации воспоминаний Бога или с надеждой нашего призвания призвана являться жертва хвалы. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Когда мы даем обещания Богу и выполняем их, Бог вспоминает нас. Когда же мы пускаем слова свои на ветер и не выполняем взятые на себя обязательства, то в момент бедствия Бог не услышит нас, не вспомнит о нас. Оси 4:6 подтверждает эту мысль. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». В силу своего с нами завета Бог может изглаживать в самом себе память в отношении наших грехов и беззаконий, только в зависимости от выполнения наших обязательств, которым мы присягнули в заключенном с Ним завете. Исайя 44:22 говорится: «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». И напротив, в силу нарушенного нами завета, Бог может изглаживать в самом себе память о согрешивших. Исход 32:33. Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Нам известно, что на иврите глагол «вспомнить» в формате жертвы хвалы в отношениях Бога со своим народом означает услышать и ответить, возобновить отношения с человеком, восстановить репутацию человека, заслонить человека собою, признать за человеком право на наследие, обратить внимание во благо для человека, облечь человека в свое достоинство, привести в исполнение данное обещание человеку. Смысл этих значений заключен в одном из имен Бога – Мешелахим, который означает «Бог воздаст» или «Бог вспомнит». И чтобы сработать с именем Бога Мешелахим, заключенным в действиях глагола «вспомнил», отраженного в надежде уготованного для нас на небесах, мы стали рассматривать, каким же образом посредством своих воспоминаний Бог выстраивает отношения с человеком в таких направлениях, как обретение и сохранение спасения, избавление от рабства плоти и греха, избавление от закона греха и смерти, исцеление и воскрешение мертвых, размножение и плодоношение. Сегодня мы продолжим наше исследование с работой наследия Божия, положенного на наш счет и содержащегося в сокровищнице воспоминаний Бога. каким образом Бог реализует свою волю, заложенную в программу своих воспоминаний, в отношении нашей с Ним соработы в способности побеждать болезни и смерти. Мы уже не раз отмечали, что всевозможные болезни, нищета и преждевременная смерть – это неотъемлемая составляющая египетского унижения, позора и рабства. То есть, когда мы являемся рабами Египта, то обязательно болезни, не считая преждевременная смерть, будут спутниками. Когда Бог в согласии своего завета, который Он заключил с Авраамом, вспомнил об Аврааме, то Он посредством многоразличных даров благодати вывел Израиля из проклятия всякой болезни, всякого уныния и всякой нищеты. Это написано в Псалме 104, стихи 37-45 и в других местах Писания. «И вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, и избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя». И чтобы рассмотреть порядок, в котором функционирует дисциплина даров исцелений, содержащихся в сокровищнице воспоминаний Бога, призванных привести нас к совершенству, к которому призвал нас Бог, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что Писание рассматривает под дарами исцелений и как отличать дары исцеления или дары благодати от подлога, которыми сегодня заполнена Церковь Христова. И они буквальным образом ничем не отличаются от тех даров, которые происходят в мире с колдунами, ворожеями и со всяким гипнозом. Во-вторых, какую роль призваны играть дары исцелений в наших взаимоотношениях с Богом? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в реализации даров благодати? И в-четвертых, по каким признакам следует судить или определять, что мы действительно соработаем с Богом в реализации даров исцелений, а не какого-либо подлога? В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего. Однако, прежде чем мы продолжим наше исследование, я напомню, что, во-первых, все дары многоразличной благодати Божией находятся не во власти человека, а во власти Святого Духа. И хотя они призваны передаваться через человеков, не могут находиться во власти человеков. Во-вторых, для проявления всякого дара благодати необходимо водиться Духом Божиим. В противном, это уже будут не дары, а подлог, если они проявляются у человека, а он не водится Святым Духом. А это возможно водиться Святым Духом только в том случае, если человек живет по Духу или же разумеет, как определять и испытывать нахождение самого себя в вере Божией. В-третьих, проявление всякого дара благодати – это всегда обоюдное или совместное творчество Бога и человека, которое проявляется различным образом, в различной степени, и когда этого хочет Бог, и через кого хочет Бог. В-четвертых, для выполнения служения всяким даром благодати необходимо быть призванным Богом, посланным Богом и наделенным им для этой цели властью. В-пятых, дарами Святого Духа в Писании именуются как обетование в предмете даров духовных, так и обетование в лице святых, обладающих полномочиями и знамениями посланничества. То есть, люди, обладающие знаками посланничества, также являются дарами Святого Духа для Церкви. В-шестых, полномочия посланничества следует определять по власти владеть своим телом, своими чувствами и своими мыслями. Если человек этим не владеет, значит, его посланничество ложное. Рассматривая вопрос, какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в реализации даров исцелений, мы пришли к выводу, что условием или ключом для реализации даров благодати является жертва хвалы, представленная с нашей стороны как чек, которым мы призваны снимать положенные на наш счет дары благодати, чтобы исцелиться. И как мы отметили, что приношение жертвы хвалы – это определенный порядок, состоящий из ряда условий. Во-первых, это необходимость рассуждать своим сердцем. Во-вторых, это благоговение пред именем Бога. В-третьих, это пост, который избрал Господь. В-четвертых, это необходимость иметь на своей голове покрывало Всевышнего. В-пятых, это необходимость пребывать в Ефезде и иметь при себе человека. В-шестых, это необходимость веровать услышанным словам Писания. В-седьмых, это необходимость иметь горчичное зерно веры. В-восьмых, это необходимость принимать обличение, как лучи Илей. И давайте рассмотрим девятое. Есть больше условий, но я ограничился форматом девятки, потому что дары благодати Божией, их всего девять, хотя их много, их большинство. То есть дар исцеления, они называются дары исцелений, то есть их множество, но мы берем как одно. Итак, в девятых это причастие к дереву жизни, растущему среди улицы Вышнего Иерусалима, по ту и другую сторону реки жизни. Откровение 22.2. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки. То есть, по-человечески это невозможно представить, как одно дерево может одновременно расти и по ту, и по другую сторону реки. Не два дерева, одно там, другое там, а одно дерево, растущее и по ту, и по другую сторону реки. Разум этого не может схватить. 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Разумеется, здесь говорится о древе жизни, которое функционирует во времени, потому что в вечности дары исцеления не нужны. Там нет необходимости, там не будет болезни, смерти, никто болеть не будет, там не будет слез, не будет горечи и отчаяния. Следовательно, это притча, это иносказание этого видения, которое Иоанн видел на Патмосе, дерево жизни, которое каким-то образом функционирует во времени. Иметь причастие к этому древу жизни, чтобы стать с ним единым целым, можно только одним путем – это получить доступ к праву вкушать от плодов этого дерева. А для этой цели необходимо, чтобы общение с Богом на шкале приоритетов было на первом месте, а вернее, альфой и омегой нашей жизни. Давайте прочтем Откровение 2.1.7. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Семь звезд и семь золотых светильников – это семь ангелов или же семь служителей, семь звезд, через которых Бог пасет церковь. «Знаю твои дела и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал». То есть, когда человек оставляет первую любовь, он падает. Падает со своего места, которое назначил для него Бог. И потом падает вниз. «Вспомни, откуда ты не спал, потому что ты оставил первую любовь, и твори прежние дела». Покайся и твори прежние дела. То есть, пойми, что ты согрешил, покайся, признай это, и начни творить прежние дела. Тогда ты опять будешь иметь первую любовь. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Древо жизни, которое посреди рая Божия. То есть и сам рай, и древо жизни – это нечто единое. И сразу скажу, что это Церковь Иисуса Христа во главе со Христом. Это семисвечник, то есть вот Христос, и вот выходят три ветви, символизирующие человека, с одной стороны и с другой стороны. Это светильник Господен. Но здесь он называется древом жизни. Рай – это всегда общение с Богом, место, где Бог общается с человеком. И в этом общении он представляет самого себя как главу и тело, это его тело, как нечто единое, нечто одно. Поэтому река жизни – это, разумеется, Святой Дух, Слово Божие, и человек растет по одну и по другую сторону реки. То есть он не может водиться одним духом или только одним словом. Ему необходимо два берега, ему нужен Дух Святой и Слово Божие. Без Духа Святого он не поймет Слово Божие. Без Слова Божия сатана легко подменит Дух Святой, и он начнет увлекаться и говорить: «Дух открыл, Дух сказал». Но не зная Слова, Дух Святой не будет водить человека, который не ценит Слово. Дух Святой всегда ставит Слово на первое место. Бог превознес его выше всякого своего имени. Поэтому причастие к древу жизни необходимо иметь первую любовь. Несмотря на то, что ты все имеешь, ты не спал. А первая любовь – это когда Бог стоит на первом месте. Это не эмоция, это обязанности человека по отношению к заповедям Божьим, когда мы ставим их на первое место. Когда у нас Царство Небесное и поиск Его на первом месте, а не когда мы используем принципы Писания для обогащения материального, для плоти. Что сегодня делают множество христиан под руководством многих лжеапостолов. Вопрос четвертый. По каким результатам или признакам следует определять, что мы соработаем с Богом в реализации именно даров исцеления, а не подлога этих даров? Во-первых, в результате соработы с дарами исцеления посредством жертвы хвалы человек будет введен в Дом Божий и будет освобожден от оков. Псалом 67, 6, 7. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом жилище, Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Непокорные – это, во-первых, люди, отказывающиеся забыть народ свой и дом отца своего, потому что он отец сирот и судья вдов во святом жилище своем. Во-вторых, это люди, отказывающиеся от потери своей души. Именно они и являются узниками гнева Божия и остаются в знойной пустыне. Зной в Писании всегда является прообразом гнева Божия. Именно зной Божий, гнев Божий является оковами для узников гнева. Божий гнев – это оковы. Они остаются в знойной пустыне. Они непокорные. Он говорит: «Слушай, дочь, слыши, червь». Старославянское слово «черь», то есть «дочь». «И смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелай царь красоты твоей». То есть ты должен быть свободным от генетического засилья. Многие люди оправдывают свои злые дела, свои грехи, свои похоти. «Я не виноват, я унаследовал такую генетику». Но Христос умер для того, чтобы ты был свободен от этой генетики, чтобы ты имел силу над своей генетикой, какой бы она ни была. Вы знаете, что даже люди, не знающие Бога, побеждают свою генетику? Даже люди, не знающие Бога, когда они ставят перед собой цель для того, чтобы стать и добиться какой-то цели в спорте, в науке, то им нужно не пить, не курить, не развратничать, дисциплинировать себя, вовремя вставать, вовремя ложиться и правильно есть. И постоянно тренироваться, затрачивая все силы. И они это делают. И они подавляют свои страсти, похоти, свою лень, и потом у них вырабатывается новая черта характера. Потому что путем привычки такой вырабатывается новая черта характера, и они таким путем освобождаются. И получается, что сыны века сего догадливее сынов света. Для достижения венца нетленного они побеждают вот эту генетическую связь со своими предками. А верующие люди оправдывают, не хотят бороться, не хотят дисциплинировать себя. Павел говорит: я постоянно дисциплинирую себя. Я постоянно держу себя, дисциплинирую. И он говорит: мы должны также затрачивать все усилия, те для венца тленного, а мы для венца нетленного. То есть они, написано, воздерживаются от всего, чтобы получить этот венец. Так должны мы воздерживаться, то есть поставить перед собой цель. Люди не ставят перед собой цель Царства Небесного. Они думают, что они будут спасены и будут оправданы Богом только потому, что они невиновны, потому что отец, видите ли, у них, или мать, или там бабушка, дедушка занимались такими вот делами, а теперь и мы будем этим заниматься. Мы не виноваты. Виноваты. Христос умер и воскрес. И Писание говорит, апостол Петр пишет: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от греховной жизни, суетной, греховной, генетической жизни, вот этой программы, искуплены от суетной жизни, переданной вам от отцов драгоценную кровью чистого и непорочного агнца». Мы должны это знать, но знание само ничего еще не дает. Надо применить это знание, надо исповедать, надо отказаться. Никто не спасается, пока не признает себя грешником и не примет спасение на Божьих условиях. Так и здесь никто не будет освобожден от этого генетического засилья, если он не осознает этот фактор, не исповедует его. Это означает исповедовать грехи отцов. Сказать: я же не знаю, какие грехи они там совершали, в каких поколениях. Я просто отрекаюсь от этой греховной жизни отцов перед Господом. Я начинаю это исповедовать, и я принимаю твою жизнь. И после этого нужно делать усилия, и тогда усилие увенчается успехом. Это не значит, все, как по мановению волшебной палочки, случится. Давайте пойдем дальше. Во-вторых, в результате соработы с дарами исцеления посредством жертвы хвалы человек будет очищен и помещен во Христа и будет приносить много плода. Иоанна, 15 глава, стихи 3-8. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе. Так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза». Вот как хорошо здесь показано, вот лоза идет, а из нее отходит 6 ветвей. Он говорит: я есть лоза, а вы ветви. Кто прибудет во мне, и я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то есть имеется в виду, если прибудете в моих словах, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Очень важно понять, что пребывать в нем – это значит пребывать мысленно в этом слове, все время держать свои мысли или пульт вот этих мыслей, чтобы они вращались вокруг Слова Божия или в Слове Божьем. Это от нас зависит владеть своими мыслями. Исайя 55, 8, 9 говорится: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Мысли – это продукт разума, а посему каков разум, таковы и мысли, таков и человек. Одно из имен Бога – это разум. Притча 8:14. «У меня совет и правда, я разум, у меня сила». Здесь говорится о разуме Христовом, об уме Христовом. И поэтому очень важно, что когда мы принимаем Святой Дух, мы принимаем практически ум Христов, и посредством этого ума Христова в лице Святого Духа мы можем проникать в мысли Божии, в Слово Божие, мысли. Это записанные мысли, и часто люди говорят, это рема, раз оно уже открыто, сказано, то это уже не сокрытое. Однако здесь написано, что это слово осталось в формате логоса, в формате мыслей, и объяснить их может только Святой Дух. Поэтому одно из значений само слово «человек», насколько мы помним, это разумная вечность. Слово «человек» – это разумная вечность, так как первая составляющая «чело» – это разумная личность, в то время как вторая «век» означает вечность. Только в отличие от человеческого разума, который можно постичь, исследовать и измерить, разум Господень неисследим. Исайя 40:28. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим». Почему человек утомляется и изнемогает? Он все делает за счет мысленных образов, и, наконец, иногда он приходит в тупик. Его разум не может дать ему выхода, и он изнемогает. И тогда Господь говорит: разве ты не знаешь, что твой разум обязательно приведет тебя в тупик? А разум Господень неисследим. У него нет границ, он всегда тебя выведет. Иова 37, 23, 24. «Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. посему да благоговеют пред Ним люди и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем». Когда Бог благоволит к человеку и дает человеку познавать свой разум, то Он кооперирует с его сердцем, а не с его головой. Притча 2.6 говорится: «Ибо Господь дает мудрость и из уст его знания и разум». И дает Бог познавать свой разум человеку, повторяю, только в лице Иисуса Христа, которого представляет в сердце человека личность Святого Духа. 1 Иоанна 5.20. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного». То есть, только через ум Христов мы можем познавать Бога истины. «И да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». И несмотря на то, что все мы имеем разные головы, мы уже много раз это отмечали, следовательно, по-разному воспринимаем видимый мир, результатом того, что мы принимаем Святой Дух, будет одно сердце, а не одна голова. Иеремия 32:39: «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Обратите внимание, как благо наших детей связано с тем, как мы будем общаться с Богом. То есть мы будем стремиться между собой, чтобы у нас была одна голова или чтобы было одно сердце. Бог не хотел, чтобы у нас была одна голова. Он хотел, чтобы мы остались индивидуальными, но чтобы мы были соединены своими сердцами, чтобы было одно сердце, чтобы откровение от Бога все-таки принимать в свое сердце, хотя оно будет проходить через голову. Но понять его головой можно только после того, когда произойдет в сердце откровение, единым сердцем. Что такое разногласие? Есть разномыслие в Писании термин, и есть разногласие. Надлежит быть разномыслием между вами, чтобы открылись искусные. Разномыслие – это когда вы смотрите вот на семисвечник, вы не видите вот этой стороны. Я смотрю сбоку или вот отсюда и могу видеть эту сторону, эту и ту. Таким образом, я могу рассказать об этом семисвечнике со всех сторон. Смотрящий только с одной стороны может рассказывать об одной стороне. Это и есть разномыслие. И когда мы видим, человек представляет разные мысли, но они подтверждают единую суть, в этом мы видим мудрость. А разногласие – это дела плоти. Это разные голоса, разные источники. Поэтому разногласие – это результат того, что человек принял не того духа или попутал Святой Дух с духом обольстителя. Вот представьте себе тело, где каждая отдельная стволовая клетка, которая является носителем информации, была бы независимой от головы. Человек вообще не смог бы функционировать. Человек функционирует, потому что каждая стволовая клетка несет одну и ту же информацию. У нас миллионы этих стволовых клеток, и каждая стволовая клетка несет одну и ту же информацию. И каждая стволовая клетка связана с головой и управляется головой. А так как все стволовые клетки едины, голове легко управлять, потому что одна и та же информация лежит во всех клетках, только употребляется по-разному головой. Одни стволовые клетки находятся там в области печени, другие в области пищеварения, третьи в области селезенки, те в области сердца, те в области глаз, в области ушей, в области рук. И они функционируют благодаря этому. Это не то, что голова дает рукам. Она дает и передает свои импульсы, свои сигналы, свое руководство вот этим стволовым клеткам, которые и производят эту работу. Первое Паралипоменон 12.17 – очень интересное место по этому единению. «Давид вышел навстречу людям, которые пришли к нему, и сказал им: „Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока в руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит“». Люди приходили, и ополчение Давида становилось все больше и больше. То есть после того, когда Бог отверг Саула и стал воздвигать нового помазанника, то действием руки Божией они начали идти к Давиду, потому что одно помазание было. почему они не остались на стороне Саула? Почему вдруг со всех колен Израилевых самые отличные воины, самые мудрые люди стали приходить к Давиду, признавая его царем и желая служить ему? Потому что этот царь вел себя правильно. Он был помощником Саула в свое время и ни разу не поднял, как помощник, руки своей на помазанника Господня. Бог давал ему очень много возможностей, где он мог бы поднять руку на помазанника Господня. Но он сказал, никто, поднявший руки на помазанника Господня, не останется ненаказанным. И поэтому Бог убрал в конечном итоге Саула за то, что он стал обращаться к волшебству. Он проявил противление самому Богу, потому что Самуил стоял как над тем, так и над другим. Он не послушал Самуила, а так как Бог больше не слушал его, он обратился к колдовству и волшебству. В результате он погиб. Деяния 4.32. Посмотрите, что было в первой церкви. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Почему? Было одно сердце и одна душа. О голове речь не идет. Мы должны остаться индивидуальными. В-третьих, в результате соработы с дарами исцеления посредством жертвы хвалы человек будет изведен из ада. Возможно, кто-то скажет, а разве я в аду? Очень многие находятся в аду. Ад – это не только то, что под землей, это также и то, что находится в нас. Ад – это состояние неудовлетворенности, пустоты, депрессии, мучение, неспособность достигнуть цели. Это все ад, проблески ада. Иона 2.1.11, 1 глава, 2 глава с 1 стиха по 11. «И повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона во чреве кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита, и сказал, Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил». Обратите внимание, чрево кита, которое плавает сейчас где-то там по дну, он называет преисподней. «И ты услышал голос мой, ты верг меня в глубину моря, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня». То есть, вы видите, преисподняя, ад, бездна, все это вот в одном пакете он называет. «Морскою травою была обвита голова моя, до основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». То есть, тело и душа – это разные вещи. Теперь он же говорит о том, что, находясь в чреве кита, там, где его было тело, душа его оказалась в аде. Вы скажете, а как же он помолился из чрева кита? Вы же понимаете, мы много раз говорили, что душа – это такая субстанция человека, которая одной стороной привязана к телу, а одной стороной привязана к бессмертному духу. Наша душа с одной стороны смертная, а с другой стороны бессмертная. Это посредник между нашим бессмертным духом и нашим смертным телом. Там, где душа соприкасается с телом, она смертная, но там, где душа соприкасается с духом, она бессмертна. Таким образом, все это объясняется, то есть нет никакого противоречия. «Но ты, Господи мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнила Господи. И молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». То есть из ада молитва дошла до Бога. Из ада Бог не слышит ни одной молитвы и не отвечает ни на одну молитву. Но почему-то вот на молитву и он ответил. «Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву». А посмотрите, он оттуда приносит жертву хвалы. «Что обещал, исполни». Жертва хвалы без исполнения обетов – это ничто. «У Господа спасение». «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Разумеется, 3 дня и 3 ночи Иона умер в теле, дух вышел из тела. И Бог допустил, что его душа погрузилась в ад, в преисподнюю. Тело тоже находилось, то есть в одном измерении преисподней, а душа находилась в другом измерении той же преисподней. Чрево кита – это прототип смерти Иисуса Христа. Человек Божий, побывавший в этом чреве во Христе Иисусе, становился знамением, которое имеет свои отличительные свойства. Это же прообраз. Допустим, Матфея 12, 38-41 и в других местах Евангелия сказано, как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. То есть, почему они покаялись от проповеди Иониной? Потому что у него было знамение, что он умер и воскрес. Он пришел к ним из ада. Он восстал из смерти. Они знали, что этот человек умер, что его выбросили с корабля, и что его проглотил кит, и что он 3 дня и 3 ночи находился в преисподней. И теперь он вышел оттуда. Дело в том, что человек, не испытавший смерти Иисуса Христа, не побывавший со Христом там, не сможет владеть собою. Знамение имеет свои отличительные свойства. Это очень важно. А человек не может иметь этих свойств, пока не умрет для самого себя. Вот знаете, если человек не умер, он не владеет собою. Им владеют его чувства, а не он ими владеет. Им владеет его душевность. Он не может справиться со своими мыслями. Я не хотел рассказывать, но все-таки расскажу про образ, который мне Бог недавно дал, относительно, как определять самого себя, прошли вы эту смерть или нет, владеете ли вы собою или нет. Я увидел такое сновидение, размышляя о том, как человек духовный может определять самого себя и что такое человек, живущий по духу. Я увидел, что ко мне в дом пришел человек, я услышал стук ворота, я открыл ворота, передо мной стоял человек с верблюдом и говорит: «Это ваш верблюд, вы его купили, теперь это ваша собственность, можете забрать его». Разумеется, там я еще не имел никакого истолкования, и я возмутился и сказал: «Мне верблюд не нужен, я не покупал никакого верблюда». Он сказал: «Нет, вы приобрели, вы заплатили за него деньги, это теперь ваша собственность, заберите его. Я только посланник, который пришел отдать вам верблюда, который теперь является вашим». Я взял этого верблюда, завел его во двор и привязал его, размышляя, что же я буду делать с этим верблюдом. Пока я размышлял, я услышал опять стук ворота. Я пошел к воротам, открыл ворота, там стоит человек со слом. Я говорю: «Вы что-то хотели?» Он говорит: «Ничего, я просто привел вашего осла. Это ваша собственность, вы купили, я его привел». Я говорю: «Да зачем мне этот осел нужен?» Он говорит: «Не знаю, но вы его приобрели, это ваша собственность, заберите его». Я внутренне возмущаюсь, думаю: «Ну и что я буду делать с этим верблюдом и с этим ослом?» Я привел осла, привязал рядом с верблюдом. Слышу опять стук ворота, возвращаюсь, стоит человек с козлом. И говорит: «Это ваш козел, заберите». Я говорю: «Да что это сегодня случилось?» Я забираю этого козла, говорит: «Это теперь ваша собственность». И только после того, когда я пришел в себя и стал размышлять об этом, то Бог мне показал, это как раз то, чем должен владеть человек, находящийся во Христе Иисусе, или человек, живущий по Духу. Потому что верблюд в Писании – это носитель даров Святого Духа. Это нечистое животное, разумеется. Плоть и кровь Царства Божия не наследует, но мы призваны носить эти дары. Елизер на верблюдах привез эти дары. Это носитель даров Святого Духа. Осел – носитель дарителя, представляющий дарителя. Христос выехал в Иерусалим на осле. Это символ мира, и, то есть к самому Иерусалиму и в отношениях с Богом. Это наше тело. То есть если верблюд – это наша душа, наши возможности волевые, то это наше тело. А козел – это прообраз того, что вы владеете своим мышлением. Как царь среди народа своего, так и козел в стаде. Козел водит овец. То есть вы контролируете ваше мышление, способны контролировать. Вы можете думать то, о чем вы хотите. Вас не могут забивать мысли. Если вы видите, что эти мысли вас разрушают, мысли мести, мысли обиды, вы можете немедленно повернуть в другую сторону и стать рассуждать о том, что будет вас созидать. Таким образом, человек – это образно, обладающий. До тех пор, пока вы не обладаете, не владеете ими, они будут вами владеть. Мысли будут вами владеть, то есть душа будет вами владеть и будет рисовать себе радужные вещи и использовать из Писания принципы для того, чтобы эти душевные цели привести к исполнению. Поэтому просто вот так вот Бог показал, это все возможно только через смерть Христа. Мы сами не можем это сделать, но в смерти Господа Иисуса, разбирая крест Христов, каким образом учение креста, потому что на кресте амбиции умирают. И когда они умирают, и тогда Бог воздает опять. А теперь говорит, воздай, кто потеряет душу свою, тот приобретет ее. И когда вы приобретаете ее, покупаете, вы заплатили цену в новом измерении, теперь уже этот верблюд будет делать то, что вы хотите, а не то, что хочет он. Теперь этот осел будет делать то, что вы хотите, а не то, что хочет он. Теперь этот козел будет делать то, что вы хотите, а не то, что хочет он. То есть это прообраз. В-четвертых, в результате соработы с дарами исцеления посредством жертвы хвалы произойдет обмен судьбами. Наша судьба будет возложена на Иисуса, а Его судьба станет нашей судьбой. Исаия 53:5. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Слово «наказание» также содержит в себе то есть немощи, болезни, то есть вот все это было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Когда Иисус жил на земле, и описывается такой один случай, когда Он пришел к Петру в дом, к апостолу Петру, Матфея 8, 14-17. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется речено через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни». То есть результатом будет то, что наши немощи будут взяты. Мы сможем сработать с крестом Господа Иисуса Христа. Само по себе свойство немощи неоднозначно в Писании, так как включает в себя ряд взаимоисключающих разновидностей. Это как разновидности проклятия, так и разновидности благословения. То есть немощь представлена в разновидностях проклятия и в разновидностях благословения. Немощь, которая представлена в Писании в разновидностях благословения, является ключом к откровению силы Божией или условием для обретения даров благодати. Немощь же, представленная в Писании в разновидностях проклятия, является результатом греха. И чтобы получить благодать от Господа, человеку, находящемуся в немощи, которая выражается в разновидностях проклятия, необходимо явить немощь, выраженную в разновидностях благословения, выбить клин клином. Одну немощь противопоставить другой немощи. Одна немощь – это ключ к силе Божией, другая немощь – это результат греха. И чтобы освободиться от одной, нужно задействовать другую. Псалом 83:12 говорится, «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Здесь непорочность является синонимом или разновидностью немощи, которая открывает ключ к благости Божией, к благодати Божией. Здесь немощь, которая нам необходима, представлена в непорочности. Это немощь, потому что немощь открывает немощь, которая в разновидностях благословения представлена. Притча 3.34 говорится, «Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать». Кто такой кощунник? Это гордый, надменный, вызывающий, насмешник, хулитель, лживый, вероломный. А смиренный человек – это притесненный за истину, угнетенный, жалкий, бедный, нищий, униженный, но кроткий в то же время. Вот здесь такой человек, который угнетенный, но в то же время способный контролировать себя. Слово «кроткий» – это человек, который контролирует себя, царствует над собою, несмотря что на него давят все для того, чтобы он мог проявить себя, а он контролирует себя, он не проявляет ветхой натуры. И поэтому этот человек смиренный. Таким мы видим, Бог дает благодать. Вот это смирение является той немощью. Иакова 4:6. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать». Как видите, здесь разновидность нищеты или свойство нищеты, которое открывает ключ, называется смирением. Чтобы мы поняли, как отличается одна немощь от другой немощи. 1 Петра 5:5. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть повиновение пастырю является немощью. Обратите внимание, то есть немощь, которая открывает ключ к дарам благодати, к дарам исцеления, это на самом деле вот другой оттенок этой немощи – повиновение пастырям. Практически свойства разновидностей нищеты, обращающие на себя благоволение Бога, боли в полном виде представлено в Нагорной проповеди Христа в характеристиках нищеты духа. 5 глава, стих 3 начинается. «Блаженны, благословенны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нищие – это смирившие себя перед истиной, покорившиеся истине, отказавшиеся от своих преимуществ по плоти. Вот о какой нищете здесь говорится, о нищете духа. «Блаженны плачущие, ибо не утешатся». Здесь говорится, что вот эта нищета, которая открывает ключ, это слезы, блаженны плачущие, но это не плачущие от бессилия, а сокрушающиеся перед Богом. Это могут быть слезы радости и слезы сокрушения. Это могут быть слезы боли, как у ребенка. Но там, в этом плаче, нет мести и обиды. Ребенок, испытывая боль, не обижается, но реагирует на эту боль и плачет, и протягивает руки к мучителю, чтобы тот защитил его. К той же матери, которая делает больно, или к тому же отцу. У него нету у маленького ребенка ненависти и обиды. Он ищет защиту у того, кто наносит ему рану. Здесь говорится о таких слезах. Блаженны плачущие. И это говорит о том, что это немощь, которая открывает ключ благодати. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Немощь, которая обуславливается кротостью, когда человек в любых обстоятельствах может контролировать свое мышление, свои эмоции, свое тело и не позволяет внутренним инстинктам низким владеть собою ни изнутри, ни извне, когда его вызывают на это. Далее, блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Когда человек алчит и жаждет, говорится о том, что это нищета, то есть у него нет, он неимущий. Мы потом ниже посмотрим эквиваленты перевода этого слова. То есть человек не имеет воды, человек не имеет хлеба, он нищий. И Бог, видя, что он сам не может это производить, что его подлинный, он отказался от всякого вида пищи, от всякой чуждой воды в пользу воды из колодца Божьего, в пользу манны. И все другое он не может, потому что его дух от любой другой пищи умрет. Пищей Духа может быть только Слово Божие и только та вода, которая есть у него. И поэтому он жаждет, и это нищета, алканье и жажда. Даны блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Нищета здесь выражена в милосердии человека по отношению к человеку кающемуся. Это свойство Бога – миловать кающихся. Бог абсолютно не милует грешников, которые не хотят каяться. Он их ненавидит, и им приготовлен гнев. Человек нищий тогда, то есть нищета, которая открывает путь к сердцу Бога, путь к дарам благодати, когда у него милость проявляется к кающимся, а не ко всем подряд. Потому что такая милость, если у всех идет, видит котенка брошенного или собачку, ой, жалко, бедненько, и тут же возьмет. Я помню, как мой маленький сын подбитую крысу подобрал. Я поставил крысоловку, и она захлопнула ее. И она вся окровавленная, в блохах. А он подошел, вытащил ее туда, взял и гладит такой бедненько. Она так прижалась к нему. И когда Тома подошла, она увидела, она такими злыми глазами на нем. «Брось ее!» А он ее защищает. Жалко ему стало. Видите, мы можем жалеть, потому что мы видим страдание существа какого-то, и мы... Но здесь говорится о страдании милосердия совершенно другом. Только кающимся. И больше никому... Вот это вот есть нищета, которая открывает путь к благодати Божией. «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Обратите внимание, кто-нибудь думал когда-нибудь, что чистота сердца может являться свойством нищеты духа? А здесь именно она представлена как нищета духом, потому что все ниже сказано после нищеты духа – это раскрытие, какой дух нищий. Он, во-первых, чистый. Именно чистый дух, он будет остерегаться всякой грязи и жаждать только чистоты. И это есть нищета, то есть определение нищеты, которое открывает, которое является ключом к благодати Божией. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это уникальная сложность и большая очень сложность. Посмотрите, сегодня все мировые лидеры хотят примирить Восток с Западом, хотят примирить враждующих арабов с Израилем, и у них ничего не получается, ничего. Ненависть арабов не может никак вот примириться. Но вот здесь нищета, которая может примирять, потому что истинный мир. Если мы будем с Богом иметь мир, то мы будем жаждать этого мира во всех. Мы будем понимать, где можно вести к миру. Мы не имеем права вести к миру чистое с нечистым. Вот в чем суть. В этом и есть нищета, что благословены те миротворцы, которые берут чистое с чистым, соединяют, а не нечистое с чистым. Вы думаете, что если вы нечистое, соедините с чистым, примирите, скажете, смирись, то вы будете миротворцы? Нет. Ведь Бог стал миротворцем благодаря тому, что Он соединяется только с чистыми. Христос очищает нас, и только тогда мир происходит между мной и Богом, когда я чист. Если я не чист, никакого мира не может быть. Наоборот, я вызываю Божий гнев, рожду, и никакого мира не будет. Так что вот такой вид миротворца является свойством нищеты, о которой мы говорим, которая является ключом к благодати Божией. «Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Вот это гонение за истину как раз является также определением нищеты, которая открывает ключом дверь, за которой находится сокровище даров Святого Духа. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вот в этом слове «нищий», «блаженны нищие духом» это слово означает «смиривший себя перед истиной, покорившийся истине, отказавшийся от своих преимуществ по плоти». Вот здесь о какой нищете идет речь. Никогда, когда человек добровольно отказывается от преимуществ по плоти, чтобы иметь преимущество в Боге. Очень многие люди имеют преимущество по интеллекту, по опыту, по богатству, по знаниям, по связям. Но для того, чтобы иметь нечто с Богом, надо от всего этого отказаться, умереть для всего этого. Потому что в момент трудности вы побежите к министру какому-нибудь, у которого у вас родственная связь или еще какая-то связь, и скажете: «Слушай, друг, помоги мне». И он вам поможет. Но эта помощь может быть уколом, потому что тот, кто вам помогает, вы попадаете в зависимость от того, кто вам помогает. Поэтому нужно попадать в зависимость от Бога. Когда Бог вам помогает, вы попадаете от Него в зависимость. Павел знал этот принцип, и он отказался от преимущества плоти. Еврей от евреев, обрезанный восьмой день, из рода Вениаминова, воспитанный при ногах Гамалиила, по правде закона непорочны. И он говорит: «Все это было преимуществом для меня. Я от этого отказался, чтобы приобрести Иисуса Христа. Потому что если бы я от этого не отказался, я был бы зависим от закона. А этот закон был несовершен, а он хотел быть совершенным. Он хотел быть совершенным от закона благодати. Но для того, чтобы быть совершенным, необходимо отказаться от этого. Исайя 53, 4, 5. Я прочитаю этот стих полный, то есть два стиха вместе. «Но Он, то есть Иисус, взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Здесь нищета переводится как скорбь, досада, болезнь, бессилие, слабость, недуг, преткновение, ошибка, проступок. Посмотрите, здесь уже немощь совершенно другого порядка. Это ту, которую Он взял на Себя. Здесь немощь, если это будет немощь, чтобы ее устранить, нужна другая немощь, о которой мы ранее говорили. Христос берет вот эту немощь, которая убивает нас. Есть немощь, которая ведет нас к жизни, есть немощь, которая ведет нас к смерти. Христос взял на Себя наше преткновение, наши ошибки, наше бессилие, наш проступок, нашу скорбь от этого проступка. Поэтому быть немощным означает спотыкаться, шататься, быть преткновением, быть соблазном, расшатывать, быть поверженным или разрушенным, быть слабым, изнемогать, испытывать недостаток сил. Это отрицательная немощь, от которой нам надо избавиться. Поэтому вот в Писании мы будем встречать как одну, так и другую немощь. Иногда сразу два вида немощи будут в одном стихе. Одна немощь будет противопоставляться другой. Вот смотрите, 2 Коринфянам 12, 7, 10. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтоб удалил его от меня. Но Господь сказал мне, доволен для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях. Благодушествую, нахожу удовольствие. Посему я нахожу удовольствие. Благодушествовать, находить приятное ощущение, испытывать приятное ощущение, испытывать удовлетворенность и довольство. Теперь посмотрите, человек испытывает удовлетворенность, довольство и приятные ощущения в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Интересно, да? Дело в том, что жало во плоти, которое имел Павел, это разновидность немощи, которая проклинает нас, которая явилась результатом его превозношения. И чтобы избавиться от этой немощи, необходимо было явить разновидность немощи противоположной, не думать о себе, нежели должно думать. Вот Луки 13, 10, 6 говорится об одном событии. В одной из синагог речь идет об Иисусе, учил Он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать». В те и приходите исцеляться, не в день субботний. Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» То есть вот в день субботний, когда истекло 18 лет, не надлежало Илью сейчас освободить. Имеется в виду, Бог вспоминает, и эти обетования связаны вот для этой женщины с 18 годами унижения. Она была связана духом немощи, и теперь она освобождается. Чтобы понять, о чем идет речь, почему вот здесь дважды упоминается 18 лет, которая была скорчена, связана духом немощи, не надлежало ли ее освободить в субботу, вот именно в этот день. Дело в том, что 18 лет в Писании представляют 2 медных столба вышиною 18 локтей в храме, которые были названы Иохин и Ваас, что означает свет и совершенство. Это явление смирения выражено в зависимости от Слова Божия и Святого Духа, действующих в границах субботы. То есть она должна была показать, почему эта немощь была в ней, ей нужно было показать зависимость от Святого Духа и от Слова Божия в границах субботы, в теле Христовом. Суббота – это прообраз тела Христова, подлинного тела Христова. Поэтому он в субботу, когда 18 лет истекло, когда она показала зависимость от другой немощи, где человек осуждает себя. Когда мы осуждаем себя по Слову Божьему, правильно осуждаем себя, с тем, чтобы исцелиться, признаем себя, таким образом мы являем немощь высокого порядка. Почему Бог милует кающихся? Почему тот открывает, кто открывает беззаконие, будет иметь успеха, кто скрывает, тот не будет иметь успеха? Вот здесь как раз и говорится о двух видах немощи. Когда человек открывает и ставит себя в зависимость, он сразу получает благодать. Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. И она тотчас выпрямилась. 1 Коринфянам 15:42-44. Павел пишет: так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Здесь говорится о двух видах немощей, и как одна немощь поборает другую и восстает в силе. То есть немощь открывает путь к силе. То есть у меня есть и, возможно, дальше можно было бы говорить об этом, но я на этом хочу сейчас остановиться, потому что наше время подходит к концу, а мы хотим еще прикоснуться к великой тайне, к вечере Господней. И поэтому мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов немощи, которая проклинает вас. Покаяние – это немощь, которая благословит вас. Признание и уверенность в том, что Бог исполнит свое обетование – это тот вид немощи, то есть вы нуждаетесь в этом, вы показываете эту немощь, и она послужит ключом к силе Божией. Склоним колено, будем молиться, все желающие бросить вызов слабости, бессилию, болезням, признать за собою, то через эту немощь, о которой вы сейчас слышали, вы можете получить доступ к благодати Божией. Аминь. Будем молиться.
Что вину мне может смыть, но ничто лишь кровь Иисуса.
Я сейчас буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, Он за вас. Вы действительно можете получить исцеление и защиту прямо сейчас. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моими страхами, с моим стыдом, с моей зависимостью, с моею болью, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня, сделай меня достойным себе. Я принимаю Твое Слово, Слово исцеления, Слово защиты, Слово победы в мое сердце. Я признаю мою немощь, я признаю мою неспособность. Без Тебя я ничто, но с Тобою я все. Поэтому прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения, исцеляющие тебя и потомство твое, на тебя и исполнится на тебе. Аминь. Первое послание Коринфянам апостола Павла, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Здесь представлено два вида смерти, как одна смерть побеждает другую смерть. Два вида немощи, как одна немощь поборает другую немощь. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Как мы сейчас рассматривали два медных столба, символ судить себя по Слову Божию, по откровению Святого Духа. И тогда мы получаем эту благодать. Христос явно сказал, что люди, которые будут есть хлеб сей, пить эту чашу, будут иметь жизнь. А кто не будет этого делать, тот не будет иметь в себе жизни. Поэтому участвовать в этом таинстве могут буквально все люди, которые приняли Иисуса Христа своим личным спасителем и заключили с Ним завет в крещении водою. Все те, которые имеют обиду на кого-то, имеют зависть, боль и не покаялись в этом, они не могут участвовать. А все те, которые это сделали, могут. Поэтому мы сейчас будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело, когда оно пойдет по рядам народа Твоего, и они будут прикасаться и есть от него. Да будет это блаженством для них, благословением и исцелением. Да будет это Твоей жизнью со всеми истекающими последствиями. Благодарим Тебя за эту привилегию, за эту возможность, и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. «И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Как я преломил это сам, так и вы преломляете сами, таким образом свидетельствуя, что ваши грехи убили Господа Иисуса на кресте. Это смирение, когда вы признаете, это немощь, что вы признаете, что да, это произошло. Но в этом открывается и другая немощь, которая начинает побеждать эту. И вы освобождаетесь от ваших пороков, от вашего рабства, от вашего уныния, от вашего проклятия, от вашего разрушения. И в вашу жизнь будет входить Божий свет, который начнет созидать вас и исцелять вас. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Книга пророка Исаии, глава 53. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое, Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих». Практически мы здесь видим, что Христос стал немощным, и этой своей немощью победил ад. Он полностью отказался от силы, которой обладал, и благодаря этому отказу уничтожил ад. Это чудо, которое никто сегодня не может объяснить. Каким образом немощь уничтожила силу ада? Но именно так и произошло. Атус и Судан был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он праведник, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за новую чашу завета, изливаемую в оставлении многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, да принесет она нам благословение. Когда мы будем пить из нее, провозглашая Твою смерть, да принесет она нам воскресение, да умрет всякая болезнь, да отойдет всякая немощь. Мы нуждаемся в Тебе и являем свою немощь пред лицом Твоим, которая могла бы привести нас к обладанию дарами благодати. Да будет благословена милость Твоя в этой чаше для нас, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно таким образом, как вы помогали друг другу в чаше, в хлебе, помогите в принятии крови Господней. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Псалом 1. «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Когда человек блажен, когда он до тех пор, пока не уснул и не отошел ко сну, господство его мыслей постоянно находится в законе Божием. И он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Но не так нечестивые, они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Когда говорится, что Господь знает путь праведных, имеется в виду, что Он приведет этот путь к исполнению, а путь нечестивых, цели нечестивых будут уничтожены, а цели праведных будут достигнуты. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Дух Святой будет наращивать потенциал своей силы для каждого из вас в отдельности. И вскоре вы станете свидетелями славных проявлений, как вас и так вокруг вас. Потому что Бог готовит церковь свою к восхищению. Поэтому и судит свой дом. Поэтому многие из нас испытывают определенные виды стеснений и трагедии, которые в Писании просто называются освящение, очищение. Если мы будем смотреть с этой точки зрения, то мы преобразимся. Не смотрите на многие разделения, как на трагедию, смотрите, как на очищение церкви. И вы по-другому будете себя чувствовать. И если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать. И мы провозгласим неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.